годовщина гражданской войны в Сирии, отторжение Крыма от Украины и американская внешняя политика. Мы обсуждаем вопрос о том, требуется ли в нынешней ситуации от Соединенных Штатов более решительная внешняя политика. В передаче «Сегодня в Америке» принимают участие бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок, американский публицист Дэвид Саттер, историк, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген, преподаватель Калифорнийского университета Владимир Паперный, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA Грегори Крушко. В передаче принимает участие корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Ведет программу из Нью-Йоркской студии Свободы Юрий Жигалкин. В последние дни на 6-м году президентства Барак Обама впервые прибег к демонстративным решительным внешнеполитическим акциям. 16 марта президент вводит своим указом санкции против нескольких российских, украинских и крымских функционеров, причастных к расколу Украины. 18 марта президент Обама отдает распоряжение о выдворении из страны работников дипломатических представительств в Сирии, которые представляют нынешние сирийские власти. 20 марта появляется новый президентский указ, согласно которому объектами американских санкций становятся уже виднейшие, близкие Владимиру Путину российские функционеры и так называемые олигархи. Сирийские санкции следуют за известием о том, что Сирия безнадежно срывает график уничтожения своего химического арсенала, скорее всего, саботируя договоренность, достигнутую 6 месяцев назад при посредничестве Владимира Путина. Вторая серия антироссийских санкций обнародуется после фактического присоединения Крыма к России. Означает ли все это, что президент Обама переходит в своей внешней политике от ставки на слово и силу убеждения к ставке на силу принуждения? По мнению собеседников Владимира Дубинского, именно об этом свидетельствует перемена сирийской тактики Белого дома.
По мнению политологов, решение администрации президента Обамы о временном закрытии сирийских дипломатических представительств не является символическим жестом, а свидетельствует о реальном ужесточении политики США по отношению к режиму Башара Асада. На мой взгляд, говорит старший научный сотрудник Вашингтонского института по изучению проблем Ближнего Востока Эндрю Теблер, это ответ на проявленное Башаром Асадом абсолютное нежелание искать политическое решение конфликта за столом переговоров. Это решение имеет также и практический аспект. Удалив из страны сирийских дипломатов, Соединенные Штаты лишают их возможности заниматься здесь сбором разведывательной информации, а доказательства того, что среди сотрудников сирийского посольства в Вашингтоне были агенты разведки, есть. Теперь Сирии будет сложнее следить за тем, что делается в Вашингтоне. Коллега Эндрю Тейблера из Филадельфийского института международной политики Эдвард Турзанский считает, что выдворение из США сирийских дипломатов – это однозначный сигнал и Дамаску, и другим странам Ближнего Востока. Подход США к Сирии меняется и, возможно, ужесточается. Об этом, в частности, свидетельствует сообщение о том, что США начинают оказывать реальную материальную помощь оппонентам режима Башара Асада, по меньшей мере, на юге страны. Более того, стало известно, что между Вашингтоном, Саудовской Аравией и другими союзниками США в арабском мире недавно возникли разногласия по сирийскому вопросу. После того, как при посредничестве России было достигнуто соглашение о начале вывоза из Сирии химического оружия, арабские страны начали сомневаться в решимости США продолжить оказывать на Асада серьезное давление. Однако сейчас стало очевидным, что процесс вывоза из Сирии химикатов, которые могут быть использованы для создания химического оружия, задерживается сирийским режимом. Это вызывает обеспокоенность и в арабском мире, и в США. Поэтому сейчас, похоже, Вашингтон корректирует свою политику. Задержки с вывозом химического оружия, считают американские специалисты, являются продуманным тактическим ходом Башара Асада. Женевские переговоры по Сирии, проходящие при участии США и России, и призванные свести за переговорным столом правительство Сирии и оппозицию, ни к чему не привели. Женевские переговоры, если они не мертвы, то находятся в коматозном состоянии, говорит Джеймс Филлипс из Фонда наследия. И чтобы оживить их, потребуется оказать очень сильное военное давление на сирийский режим, а также предоставить гораздо больше помощи силам оппозиции. Иными словами, считает эксперт, с Башаром Асадом можно говорить только языком силы. Можно ли в таком случае сказать, что президент Обама допустил ошибку в августе прошлого года, отказавшись от нанесения удара по сирийским объектам? Эндрю Тейблер из Вашингтонского института изучения проблем Ближнего Востока в этом не сомневается. Решение США не наказывать режим Башара Асада в ответ на использование им химического оружия, безусловно, придало смелости России и дало ей возможность более агрессивно действовать и в регионе Ближнего Востока, и в Восточной Европе. Это решение также развязало руки сирийскому режиму, который продолжает уничтожать своих собственных граждан. Связь между решением США не наносить удары по Сирии и тем, что делает Россия на Украине, а режим Башара Асада у себя в стране, неоспорима. Сотрудник Филадельфийского института международной политики Эдвард Турзанский считает, что президенту Обаме в будущем необходимо во что бы то ни стало избегать ситуаций, подобных той, которая возникла в результате его колебаний по вопросу о военной операции в Сирии. Если вы объявляете о том, что готовы предпринять какое-то действие, то тогда вам надо быть готовым к этим действиям и подкреплять свои слова делом. В случае же с Сирией администрация Обамы провела так называемую «красную черту», потом ее изменила, а потом ее действия вообще стали никому непонятными. По мнению Эдварда Турзанского, решительные шаги со стороны США в ответ на действия России на Украине послали бы правильный сигнал не только оппонентам США, но и их союзникам.
Отторжение Крыма от Украины, оказавшееся неожиданным, как утверждают даже для американской разведки, почти по единодушному мнению ведущих американских средств информации, самым печальным образом подтвердило правоту критиков Барака Обамы. Ставка на слово, а не на действие во внешней политике, попытки лидировать, по выражению президента Обамы, из-за спин союзников, внушила отвагу и соблазн к авантюре и Асаду, и Путину. Можно ли сегодня сказать, что миру требуется активная американская внешняя политика? Что будь Вашингтон решительней, ситуация и в Сирии, и на Украине могла бы сложиться по-другому? Мои собеседники – культуролог из Калифорнийского университета Владимир Паперный и публицист Дэвид Саттер.
Естественно, потому что Америка является самой главной державой в мире и самая главная демократическая страна. И за это она автоматически имеет огромное влияние. И когда президент отказывает от этого роли, он ослабит не только Америку, но весь демократического мира. Потому что все-таки немало стран, которые хотят подрывать демократических институтов.
Нетрудно представить, что в глазах многих россиян это прозвучит как призыв к Вашингтону занять роль всемирного полицейского. Владимир Паперный, ваша точка зрения.
Не совсем согласен с Дэвидом в этом, потому что как раз по контрасту с предыдущей администрацией, с администрацией Буша, ее более активистская позиция, ну вот буквально жандарма, привела к тому, что престиж Соединенных Штатов во многих странах катастрофически упал. И во всяком случае, во всех странах Востока, если вот эта вот война с терроризмом, которая была начата при Чейни и Буше, если посмотреть на ее результаты, она скорее увеличила привлекательность терроризма, чем уменьшила.
Такие расчеты, они очень сложные. Мы, естественно, не знаем и не можем сказать, что было бы, если такая война не была. Мы знаем, что с довольно незначительными относительно исключениями все-таки Америка избегала новые террористические акты на ее территории. Мы тоже знаем, что какой-то прогресс был достигнут в уничтожении террористических групп. Я думаю, что, естественно, все, что делала администрация Обамы, это был отчасти реакция на активизм относительно президента Буша. Но все-таки, если мы будем абстрагировать немножко от этих двух президентов и просто рассматривать вопрос, как он есть, я думаю, мы будем вынуждены согласиться практически, что в мире, где есть нестабильность, есть угроза терроризма, есть какие-то тоталитарные течения, все-таки главная демократическая страна должен показать лидерство. Лучше, если это лидерство будет информировано и умеренным, но все-таки.
Вы поправляете нашего собеседника не жандарм, а лидер.
Я бы так сказал.
Владимир, сойдемся на Соединенных Штатах как на лидере?
Во-первых, я согласен с Дэвидом, что роль лидера для Америки необходима. Лидер без роли жандарма, потому что какие-то меры по борьбе с терроризмом, принятые при Буше, были вполне разумные и обоснованные. А вторжение в Ирак, мне кажется, не имело к этому никакого отношения и принесло Америке больше вреда, чем пользы.
Любопытно, впрочем, что публичное расчленение крупного европейского государства, чью сохранность гарантировали Соединенные Штаты 20 лет назад, не вызвало в американском истеблишменте полного единодушия относительно необходимости защиты жертвы агрессии. Бывший конгрессмен Рон Пол в своей обычной слегка эпатажной манере, но с твердо либертарианских позиций настаивает на том, что США не должно быть дело до того, что происходит с Украиной. Не так давно во время нашего интервью Ричард Пайпс, один из отцов рейгановской стратегии противостояния Советскому Союзу, удивил меня своим спокойным резюме. «Путин съест Крым», — сказал он, — «и удовлетворится, нет смысла тревожиться». Несколько дней назад бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в журнале «Тайм» призвал мир не сопротивляться отторжению Крыма от Украины, мотивируя это тем, что Крым был обузой для молодой страны. Киев, по мнению профессионального дипломата, должен бросить силы на политическое строительство, не раздражать Россию, иными словами, действовать по образцу мудрой маленькой Финляндии времен Холодной войны. Подобный тезис, без сомнения, имеет право на существование на бумаге. Но как бы бывший посол ответил тем, кто оказался объектом территориальных посягательств России? Тем, кто видит в этой позиции умиротворение агрессора? Я задал этот вопрос самому Джеку Мэтлоку.
Я не думаю, что это умиротворение, это признание реальности. Помимо этого, какие результаты даст введение санкций, кроме укрепления положения Путина внутри страны?
Господин посол, а что бы вы ответили гражданам тех некоторых восточноевропейских стран, которые сегодня опасаются, что они могут стать следующими жертвами Владимира Путина?
Я не считаю, что он угрожает им. А те страны, которые являются членами Североатлантического договора, находятся под надежной защитой НАТО.
В таком случае, что вас заставляет думать, что Россия удовлетворится Крымом?
А я в этом не уверен. Но я думаю, что идея расширения НАТО за счет Украины, идея, против которой выступает большинство украинцев, и стала важнейшей предпосылкой нынешних событий. Я не знаю, что сейчас люди ожидают, но мы не получим ядерную войну.
Ну а если Путин, скажем, все-таки решит двинуть войска в Восточную Украину?
Я не думаю, что он это намерен сделать. Но если даже это произойдет, что из этого? Что из этого? Честно говоря, мы были бы счастливы, если бы Украина оставалась частью мирного Советского Союза. И мы им об этом сказали. Если вы помните, Буш их тогда призвал следовать Горбачевскому союзному договору. Украину нельзя назвать единым государством. Я лично не поддерживаю некоторых действий России, но я бы не хотел, чтобы мы вмешивались в этот кризис. Это никакое не умиротворение Путина.
Владимир Поперный, как вам такая точка зрения посла Мэтлока?
Это точка зрения довольно распространенная в Соединенных Штатах. То же самое сказал Стивен Коэн недавно. Я не согласен с этой точкой зрения, смысл которой стоит в том, что агрессивность Путина спровоцирована агрессивностью Запада. Мне кажется, агрессивность Путина – это естественное продолжение вот такого русского мироощущения, которая существовала всегда, и особенно в этом смысле интересно посмотреть, что происходило в 2014 году, прямо перед началом Первой мировой войны.
Да, известно, что перед началом Первой мировой войны Россия была соблазнена идеей захвата Константинополя вкупе с Босфором и Дарданеллами. Нужно ли Соединенным Штатам предложить все необходимые усилия, чтобы остановить Москву сегодня? Дэвид Саттер.
Ну, я согласен с Джеком Мэтлоком, что не должен быть военные действия со стороны Америки. Но сказать, что ничего не должен быть, что мы никак не должны реагировать, это губительно по нескольким причинам. Прежде всего, это и значит, что мы одобряем все, что делал Россию. И это будет поощрять других. Кроме этого, мы будем деморализировать украинцев в их попытках просто сопротивляться и настаивать на их правах. Есть тоже глобальный аспект. Все-таки в мире есть вопрос ценностей демократические, которые всегда требуют какую-то защиту. Когда эти ценности игнорируют какая-то страна, особенно такая страна, как Россия, которая большая и влиятельная и сильная, нарушает эти правила, это повышает все общие юридические и нравственные хаосы.
Дэвид, тем не менее, призыв, прямо говоря, умиротворить нападающего для меня лично прозвучал дико.
Я думаю, что это все-таки не преобладающее мнение, что большинство американцев имеет достаточно здравый смысл не разделять такие взгляды и их не выразить. Я думаю, что любой человек, который имеет настоящий жизненный опыт, будет понимать, что поощрять агрессию – это значит большие проблемы в будущем. Я не могу говорить о Джеке Матлоке, почему он так сказал, это его мнение, это его право, но я совершенно с этим не согласен.
Владимир, как вы считаете, я подозреваю, что кое-кто в России воспримет такие заявления Мэтлока и людей этого ряда, в общем, как одобрение своей позиции, как подтверждение того, что Россия действует верно. Что бы вы ответили на это?
Официальная российская пропаганда охотно цитирует эти слова. Я видел цитирование Стивена Коэна, который написал примерно то же самое. Вольно или невольно, они, конечно, льют воду на официальную российскую пропаганду. Может быть, подсознательно вот эти эксперты, которые очень связаны там с российскими архивами, с возможностью приезжать, может быть, подсознательно у них есть желание не ссориться с российским начальством, от которого в такой степени зависит их профессиональная карьера.
У американского историка Марка фон Хагена иное объяснение такой позиции примиренцев. Как он считает, они вместе с Владимиром Путиным живут в категориях холодной войны.
Я полагаю, что и у Пайпса, и, наверное, может быть, даже у нашего бывшего посла тоже имперские мышления. И они понимают Путина как имперского игрока, и они оценивают это как нормальное государственное, наверное, поведение. С другой стороны, существование Украины как независимое государство всего немножко более 20 лет, и, наверное, у многих это еще не стало нормальным для них. И Украина, как у Путина, не настоящее суверенное государство, а какая-то игрушка или театр, или что-то в этом духе.
В эфире программа «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. По годовщину Сирийской войны, совпавшей с насильственным расколом Украины, мы обсуждаем вопрос о том, требуется ли в нынешней ситуации от Соединенных Штатов более решительная внешняя политика. В передаче принимают участие бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок, американский публицист Дэвид Саттер, историк-профессор Аризонского университета Марк фон Хаген, преподаватель Калифорнийского университета Владимир Паперный, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За последние 5 дней президент Обама преподнес, возможно, самый большой внешнеполитический сюрприз своего президентства. В течение всего 4 дней, с воскресенья до четверга, он привел в исполнение угрозы, в реальность которых, судя по всему, мало кто верил. Если после объявления первой порции санкций в понедельник российская благосфера была переполнена озорными комментариями, то в четверг доминировал голос российского министра иностранных дел. Он обвинил США в введении незаконных, несанкционированных Советом Безопасности ООН санкций. И, как считает мой собеседник Грегори Грушко, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA, в свое время работавший в России и на Украине, новые санкции окажутся очень болезненными для россиян и России.
Текст санкций очень четко говорит, что это относится не только к людям, чьи имена упоминаются в списке, но и компаниям, которые они контролируют, и компаниями, с которыми они имеют определенные связи, и к членам их семей. Я думаю, что при определенных условиях, при определенных действиях эти санкции могут быть очень болезненными.
Вот вы сказали, что сейчас радуются банкиры где-то еще. Почему и бухгалтеры?
Потому что те места, где раньше можно было держать деньги и надеяться на полную безопасность, больше такими безопасными не являются, например, Швейцария, Лихтенштейн. Поэтому нужно либо возвращать эти все активы в Россию, либо их выводить в какие-то совершенно другие территории, которых санкции не затронут, ни европейские, ни американские.
Такие страны, например, как Науру или еще какие-нибудь офшоры, они остаются эффективными в этой ситуации?
Я не знаю насчет Науру, но я думаю, такие территории, как Панама, Белиз, могут быть вполне эффективными. Уругвай.
Все-таки, насколько эти санкции действенны в реальной жизни? Ведь теперь становится ясным, что реальное действие этих санкций не ограничено сугубо личными неудобствами тех, против кого они прямо направлены.
Во-первых, есть косвенные реакции, которые уже происходят сейчас. Например, сегодня Standard & Poor's опустил свой прогноз для России до негативного. Это означает, что процентные ставки для российских компаний, занимающих валюту на международных рынках, вырастут. Это происходит прямо сейчас. И есть, конечно, еще более болезненные санкции, которые могут быть введены в любой момент и которые начнут действовать очень быстро. Например, запрет американским компаниям на сотрудничество с российскими госкомпаниями, теми же «Газпромом» и «Роснефтью», запрет американским коммерческим банкам и их заграничным подразделениям выдавать кредиты российским госкомпаниям, приказ закрыть корреспондентские счета для российских банков, запретить американским страховым компаниям страховать и перестраховывать российские госкомпании. Это нанесет серьезный удар по российской экономике, в первую очередь по ее финансовому сектору.
Это был Грегори Грушко, сотрудник американской финансовой фирмы HWA. Стали ли мы свидетелями внешнеполитического разворота президента Обамы, его готовности действовать более решительно? Вопрос профессору Марку фон Хагену.
У меня есть такое ощущение, потому что он начинает говорить совместно с европейцами, и достижению этого единства атлантических союзников требовалось какое-то время, и европейцы были более готовы ждать каких-то дипломатических шагов и надеялись, наверное, что Путин дальше не пойдет. Но, по-моему, они тоже поняли, что тут мы имеем дело с неким более угрожающим моментом, чем они раньше думали, наверное.
То есть, профессор, для президента Обамы наступил своего рода момент прозрения. Как вторжение Советского Союза в Афганистан открыло глаза президенту эпохи разрядки, так вторжение на Украину открывает глаза президенту эпохи перезагрузки?
Ну, да, это хорошая аналогия, да. Я думаю, что Европа и Америка должны как-то ответить, и твердо ответить. Я не хочу войну. Я надеюсь, что и Путин понимает, что Россия уже потерпела и в Афганистане, и в Чечне достаточно насилия, достаточно жертв российских граждан, что призывать российских мальчиков, молодых людей бороться с украинцами, стрелять с украинцев, я боюсь, что это кончится плохо и Украине, и России.
Но вернемся к разговору с Владимиром Паперным и Дэвидом Саттером. Дэвид Саттер, можем ли мы сейчас сказать, что в действительности в этой ситуации, как ни странно, Барак Обама действует серьезнее, чем можно было ожидать?
Ну, трудно сказать, что мы ожидали, но я бы сказал, что он начинает действовать довольно решительно. Есть много чего, которое еще можно сделать. Важен здесь прецедент, потому что все, кто входит в числе руководителей русской олигархии, они сейчас должны рассматривать снова их ситуацию. Каждый из этих людей думает, что он должен иметь безопасный аэродром на Западе. И сейчас разные возможности просто бежать из России уже начинают закрываться. Это очень важно психологически. Естественно, много делать гораздо больше. Но я думаю, что это все-таки шаг в правильном направлении.
Еще же интересный вопрос возникает. Если эти люди, в том числе ближайшее окружение Владимира Путина, руководители парламента, стали объектом этих санкций, то эти санкции, по сути, останутся до тех пор, пока Крым остается неформально частью России, Дэвид?
Естественно, я не вижу. Ну, мы имеем разные прецеденты, потому что когда уже они приняли поправку Джексон-Ванек по поводу еврейской иммиграции, эта поправка существовала даже много лет после того, когда евреи свободно уехали из России. Тогда это был закон, и сейчас это просто президентский указ. Но все-таки, я думаю, не скоро это аннулирует. И только при наличии изменения в поведении русского правительства.
Как вы считаете, Владимир, ваши предсказания, как ситуация будет развиваться? Больше санкций или Запад смирится с тем, что происходит, и Путин возьмет свое?
Ну, я думаю, что это первая победа. В том смысле, что он явно победил и чувствует себя героем и в глазах большого количества населения России. Я подозреваю, что, наверное, большинство в России считает его героем и победителем. Но это первая победа, потому что это обернется большим экономическим спадом, и уровень жизни почти всех жителей России резко снизится.
Дэвид Саттер, ваше предсказание, чем может обернуться этот кризис?
Я думаю, что все-таки что-то сейчас начинается, которое для Путина будет иметь очень тяжелые последствия, потому что Россия не может жить без сотрудничества с Западом. Русская экономическая ситуация уже серьезная, и она будет ухудшаться, потому что инвестиций сейчас не будет. Западные инвесторы просто будут бояться инвестировать в России. Русские олигархи, бизнесмены будут стараться всеми способами экспортировать их капитал, который как последствия не будет доступен для инвестиций в России. Русская экономика требует большую инвестицию сейчас. И где найти такие средства? Где найти нужный уровень технологий, если не от Запада?
А вот какой прогноз делает историк Марк фон Хаген.
Я считаю, что иметь процветающую демократическую свободную Украину – это хорошо для России. Это плохо для Путина. Но это хорошо для свободной России, это хорошо для демократической России. И Украина не может жить с таким соседом, который не признает его существование. Я надеюсь, что какие-то более разумные люди убедят его, чтобы миру не прийти к тому, к какому печальному и трагическому следующему шагу.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». В годовщину Сирийской войны, совпавшей с насильственным расколом Украины, мы обсуждали вопрос о том, требуется ли в нынешней ситуации от Соединенных Штатов более решительная внешняя политика. В передаче принимали участие бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок, американский публицист Дэвид Саттер, историк, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген, преподаватель Калифорнийского университета Владимир Паперный, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко и корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.